Был 9 час вечера. Наверху за потолком во 2-м этаже кто-то ходил из угла в угол. А еще выше, на 3-м этаже, 4 руки играли гаммы. Шаганье человека, который, судя по нервной походке, о чем-то мучительно думал или же страдал зубной болью, и монотонные гаммы придавали тишине вечера что-то дремотное, располагающее к ленивым думам. Через 2 комнаты в детской разговаривали гувернантка и Сережа.
«Папа приехал!» — запел мальчик. «Папа приехал! Па-па-па!»
«Вас зовет ваш отец! Идите скорее!» — крикнул гувернантка, пискнув, как испуганная птица. «Вам говорят!» «Что же я ему, однако, скажу?» — подумал Евгений Петрович. Но прежде чем он успел надумать что-либо, в кабинет уже входил его сын Сережа, мальчик 7 лет. Это был человек, в котором только по одежде можно было угадать его пол. Тщедушный, белолицый, хрупкий. Он был вял телом, как парниковый овощ. И все у него казалось необыкновенно нежным и мягким. Движения, кудрявые волосы, взгляд, бархатная куртка.
«Здравствуй, папа», — сказал он мягким голосом, полезая к отцу на колени и быстро целуя его в шею. «Ты меня звал?»
«Позвольте, позвольте, Сергей Евгеньевич», — ответил прокурор, отстраняя его от себя. «Прежде чем целоваться, нам нужно поговорить, и поговорить серьезно. Я на тебя сердит и больше тебя не люблю. Так и знай, братец, я тебя не люблю, и ты мне не сын, да?»
Сережа пристально поглядел на отца, потом перевел взгляд на стол и пожал плечами. «Что же я тебе сделал?» — спросил он в недоумении, моргая глазами. «Я сегодня у тебя в кабинете ни разу не был и ничего не трогал».
«Сейчас Наталья Семеновна жаловалась мне, что ты куришь. Это правда? Ты куришь?»
«Да, я раз курил, это верно».
«Вот видишь, ты еще и лжешь вдобавок», — сказал прокурор, хмурясь, и тем маскируя свою улыбку. «Наталья Семеновна 2 раза видела, как ты курил. Значит, ты увлечен в 3 нехороших поступках. Куришь, берешь из стола чужой табак и лжешь. 3 вины».
«Ах да», — вспомнил Сережа, и глаза его улыбнулись. «Это верно, верно. Я 2 раза курил. Сегодня и прежде».
«Вот видишь, значит, не раз, а 2 раза. Я очень, очень тобой недоволен. Прежде ты был хорошим мальчиком, но теперь, я вижу, испортился и стал плохим». Евгений Петрович поправил на Сереже воротничок и подумал, что же еще сказать ему. «Да, нехорошо», — продолжал он. «Я от тебя не ожидал этого. Во-первых, ты не имеешь права брать табак, который тебе не принадлежит. Каждый человек имеет право пользоваться только своим собственным добром. Ежели же он берет чужое, то он нехороший человек». «Не то я ему говорю», — подумал Евгений Петрович. «Например, у Натальи Семеновны есть сундук с платьями. Это ее сундук, и мы, то есть ни я, ни ты, не смеем трогать его, так как он не наш. Ведь правда? У тебя есть лошадки и картинки, ведь я их не беру. Может быть, я и хотел бы их взять, но... ведь они не мои, а твои».
«Возьми, если хочешь», — сказал Сережа, подняв брови. «Ты, пожалуйста, папа, не стесняйся, бери. Эта желтенькая собачка, что у тебя на столе, моя, но ведь я ничего. Пусть тебе стоит».
«Ты меня не понимаешь», — сказал Быковский. «Собачку ты мне подарил, она теперь моя, и я могу делать с ней все, что хочу. Но и табаку я не дарил тебе, табак мой».
«Не так я ему объясняю», — подумал прокурор. «Не то, совсем не то.
Если мне хочется курить чужой табак, то я прежде всего должен попросить позволения». Лениво цепляя фразу к фразе, подделываясь под детский язык, Быковский стал объяснять сыну, что значит собственность. Сережа глядел ему в грудь и внимательно слушал. Он любил по вечерам беседовать с отцом.
Потом облокотился о край стола и начал щурить свои близорукие глаза на бумаге и чернильницу. Взгляд его поблуждал по столу и остановился на флаконе с гумиарабиком. «Папа, Все делается клеем, вдруг спросил он, поднося флакон к глазам.